Музыка жизни. Авторская программа Дочибала Григоруци.
Здравствуйте, друзья! Как вы уже слышите, сегодня у нас празднично, трубно, фанфарно, кругом цветы, флаги, воздушные шары, духовые оркестры и народные гулянья. А все потому, что в эфире наконец-то звучит юбилейный 50-й выпуск программы «Музыка жизни». Мне очень хотелось отметить это событие как-то по-особенному, вычудить такую тему, за которую я бы никогда не взялся при других обстоятельствах, особенно в здравом уме и трезвой памяти. Ну, а поскольку моей фантазии явно не хватало, то я спросил у Ясеня, у Яндекс.Облака, у друга Верного, у приятелей, подписчиков, юзеров, лайкеров, рофлеров, хайперов, вайперов, пранкеров и обычных нормальных людей. О чем рассказать? Каких только пожеланий я не услышал. Например, сделать передачу о котиках, о рыбках, о птичках уже была, о странностях, о чудачествах, о бородатых анекдотах бородатых композиторов, о том, как жил-был гений без произведений, о том, чего на свете вообще не может быть, и много о чем еще. Суммировав все поступившие предложения, я выбрал то, которое повторялось особенно часто. И вот он, результат. Сегодня звучит музыка одного автора. Но чтобы сохранить интригу, ну и, конечно, из вредности, я постараюсь максимально оттянуть момент его дианонимиза. В общем, до последнего момента я постараюсь не называть его имени. Да и что такое имя для композитора? Всего лишь несколько символов, букв, фонем, в культурном плане не значащих почти ничего до тех пор, пока сознание многих и многих людей не свяжет с этим именем неповторимый музыкальный мир, отдельную вселенную, полную гармоний, смыслов и символов. Самая естественная реакция на имя композитора – это музыка, тут же возникающая в голове. Например, произносим «Бах» и слышим Моцарт, Шопен, Чайковский. Ну или варианты могут быть разными, но суть вы, конечно же, уловили. У каждого композитора много имен. И чем одареннее, чем больше композитор, тем разнообразнее и мощнее его имена. Помню, когда-то давно зачитывался книгой «Волшебник земноморья» Урсулы Ле Гуин. И вот там каждый человек, а тем более маг, имел два имени. Одно даже не имя, а так, прозвище для бытового употребления. А вот свое истинное имя каждый хранил в тайне и сообщал только самым близким и родным. Ведь с его помощью можно было познать сущность человека и даже получить неограниченную власть над ним. Так и у композиторов. Есть обыденное протокольное имя, которое пишут в документах и на афишах. А есть истинное, глубинное, магическое имя, выражающее, если не самую сущность человека, то как минимум одну из ее граней. Давайте отмотаем ленту времени назад и перенесемся в ту далекую эпоху, когда нашему герою всего 4 года. И вот мама, сидя за вязанием, начинает напевать одну из тех песенок, что звучали тогда повсеместно. Мальчик слушал, слушал, да и возмутился. «Мама, ты неправильно поешь! Там доминанта в параллельный мажор и выразительный восходящий ход на октаву, а ты сразу переходишь на медианту!» Нет, конечно, всех этих умных слов он тогда не знал, поэтому внятно объяснить суть проблемы не мог, а ведь мало что так нервирует, как неумение донести свою мысль. Бывало такое с вами? Хочешь нечто очень важное сказать, а слов не хватает. И ты чувствуешь себя как собака, которая все понимает, только сказать не может. Сцена была бурной, а горе безутешным. Но именно тогда родителям закралась в голову коварная мысль. А не начать ли ребенка учить музыке? Ну а потом судьба постучалась в дверь. Именно эта старая, едва ли не патефонная запись Пятой симфонии Бетховена под управлением Вильгельма Фуртфенглера что-то изменило в маленьких мозгах. После знакомства с этой музыкой они, мозги, стали необычайно активизироваться и не успокаивались до тех пор, пока вся партитура не была исполнена несколько раз подряд. Один раз на проигрывателе и несколько раз в уме. А еще у мальчика впервые в жизни возникла острая потребность поделиться полученным восторгом с окружающими. Ему было жизненно необходимо донести до сверстников всю красоту и мощь темы вариаций из второй части все той же Пятой симфонии Бетховена. И вот в детском саду был выбран первый объект для оккультуривания – ничего не подозревающий одногруппник по имени Игорь. Именно к нему подошел наш герой с твердым намерением поведать о прекрасном. И тут же с новой остротой встала проблема нехватки слов и неумения сказать о великих музыкальных потрясениях простым языком. Речь была эмоционально, сбивчиво, а колченогая фраза неопределенно клубилась вокруг слова «призыв». Игорь несколько секунд пытался вникнуть в суть происходящего. И вдруг накинулся на малолетнего музыковеда с кулаками. И недоумевающий просветитель, и возмущенная жертва просвещения покатились по земле. Thank you. вот будущему композитору уже целых 6, и он начинает постигать фортепианную премудрость. Тут же появляется первое в жизни авторское сочинение. Оно представляет из себя не что иное, как ремейк марша «Оловянных солдатиков» из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Не в пример оригинальнее получилась вторая композиция. Она называлась... Да, кто-то, кажется, заказывал передачу про рыбок. Вуаля! «Рыбки в аквариуме». Здесь следовало бы рассказать о том, как юное дарование, влюбленное в музыку, возрастало в своих талантах, жадно вгрызаясь в ноты, звучания, клавиши, являя миру все новые чудеса успеваемости. Но это было не так. Дарование увлекалось много чем – астрономией, подводными лодками, фантастикой, физикой, электроникой, конструированием и лишь в последнюю очередь музыкой. Нет, послушать музыку – это да, но долго и нудно сидеть за пианино – нет. Венцом музыкальных неуспехов стала четвертная тройка по специальности и жгучее желание все это мучение бросить куда подальше. К тому все и шло. Но тут грянул 1982 год. Советская межпланетная станция «Венера-13» совершила посадку на Венере. В Германии были представлены первые общедоступные образцы компакт-дисков. В мире набирает все большую популярность кубик Рубика. А никакой не композитор, а самый обычный семиклассник вдруг с удивлением узнает, что кроме классической хорошей музыки и эстрадной плохой, оказывается, бывает и нечто среднее – классический кроссовер. Впрочем, тогда такого словосочетания еще не придумали, и все это дело называлось без затей – классика в эстрадной обработке. Примечательно, что героем нового музыкального впечатления снова оказался Бетховен. Без него никак. И хотя обработка французского музыканта Сен-Пре музыку «Лунной сонаты» скорее приземлила, чем возвысила, но что-то в ней было. Что-то от научной фантастики, космических путешествий, веры в научный прогресс и счастливое будущее планеты. Что-то такое, что оставило след на многие годы вперед. Да. Вот такая получилась вера в светлое будущее планеты. Но вообще-то у нас сегодня праздничная программа, поэтому, чтобы сбить тему, давайте насладимся одним очень полезным звуком. Ученые из Северной Каролины доказали, что регулярное его прослушивание снимает стресс, стабилизирует психику, ускоряет заживление тканей, улучшает мозговое кровообращение и даже продлевает жизнь. Настоящая музыка жизни. Надеюсь, все, кто хотел услышать передачу про котиков, порадовались. Ну, а мы идем дальше. И попадаем сразу в 1989 год. Счастливейшее время жизни автора. Бурление юных сил, когда любое море по колено, а любые горы по плечо. И вот на пике этого счастья появляется первое сочинение, отменяющее все, что было раньше, и включенное в официальный реестр. Опус 1, номер 1. Эта радость называлась «Весенний этюд». Ну а потом было страстное увлечение восточной философией, прежде всего китайской и индийской. Все это прекрасно сочеталось с книгами Германа Гессе, «Игра в бисер», «Сиддхартха», «Паломничество в страну Востока». Впечатление было огромным. Представьте себе день Брахмы. Это 4 миллиарда лет и еще плюс треть миллиарда. И вот за это время Вселенная зарождается, расцветает, проживает яркую жизнь, полную событий, а затем угасает, погружаясь в хаос ночи, чтобы потом, через очередные 4 с лишним миллиарда лет, снова возродиться. И так снова и снова, снова и снова, снова и снова по кольцу. И вот один из таких витков бесконечного цикла композитор решил показать в своей симфонии, которую так и озаглавил – «Виток». Слышите? Как раз сейчас зарождается очередная вселенная. Thank you. А потом наступили большие перемены. В 90-е годы буквально за несколько лет миллионы жителей СССР, никуда не переезжая, вдруг оказались в чужой стране. Менялось мировоззрение, менялись идеалы, менялся образ жизни, и далеко не всегда эти перемены оказывались к лучшему. Культура, поставленная на самоокупаемость, стремительно деградировала. Кругом царили попса, разухабистая умца-умца и уголовный шансон. А что делает художник, когда не вписывается не то что в рынок, а даже в обычный поток жизни? Правильно, становится романтиком, творит свою вселенную мечты, личную Нарнию, собственный мир, в который можно уходить и там спокойно жить вдали от докучливой суеты, от мира денег и силы, как называл его скрипач Фриц Крейслер. Не может продолжаться вечно. Нельзя жить сразу в двух мирах. Платой за это полунастоящее, полупризрачное существование являются серьезные жизненные разочарования и соответствующие им эмоции. Рано или поздно наступает момент, когда реальность встает во всей своей неприглядной нелепости. И тогда мирное, светлое созерцание взрывается, и эта сила неистово рвет нервы, сухожилия, сердца, рояльные струны и все, что только попадается на ее пути. Совершенно нормально, когда юношеские идеалы разлетаются в прах. Розовые очки, какими бы замечательными они ни казались, неизбежно разбиваются и, как водится, стеклами внутрь. Но это еще не беда. Беда, если на этом процесс и заканчивается. Дело в том, что под розовыми очками скрываются еще одни, серые. Глядя на мир сквозь них, человек застревает в состоянии разочарования, поселяется в нем. И сразу все становится плохо, бессмысленно, бесцельно. Человек человеку волк, все бабы стервы, а все мужики козлы. Любви нет, а жизнь всего лишь смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Хорошая новость в том, что и серые очки можно разбить тоже. И тогда мир является таким, какой он есть, разным, не всегда добрым, не всегда справедливым, но в основе своей прекрасным и гармоничным, как любое творение Божье. И тогда приходит счастье. Не то юношеское, щенячье, экзальтированное, воспетое поэтами-романтиками, а спокойное, зрелое, самоироничное и снисходительное счастье жить. Счастье видеть и постигать разлитую кругом красоту. Счастье встречать интересных, порой удивительных людей. Счастье заниматься любимым делом. Счастье быть на своем месте и идти своим путем. Ну и, конечно, счастье делиться всем этим богатством с вами, дорогие мои радиослушатели. Будьте счастливы и до новых встреч под целебные звуки музыки жизни.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григорунце.